Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. В студии Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. В гостях у нас сегодня протоиерей Всеволод Чаплин, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества, настоятель храма, Московского храма святителя Николая на Трех Горах. Отец Всеволод, здравствуйте.
Сердечно вас приветствую.
Добрый светлый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Всеволод Чаплин родился в 1968 году в Москве, окончил Московскую духовную семинарию и академию. Священником стал в 1992 году. Возглавлял секретариат отдела внешних церковных связей Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества. Состоял членом центральных комитетов Всемирного совета церквей и конфессий европейских церквей. В 2009 году назначен председателем новообразованного синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Член Союза писателей России, настоятель храма святителя Николая на Трех Горах.
Отец Всеволод, мы хотели бы начать, наверное, с очень-очень давних времен, немного поговорить о том, как вы вообще пришли в церковь.
Если позволите.
Очень сложно объяснить, вы знаете, не было логики в этом абсолютно никакой.
Но вы с детства в храме?
Почти. Я в храме с 13 лет, хотя я был воспитан в атеистической семье. Разные люди составляли семью. В основном это были ученые-естественники, отчасти общественные деятели, но в основном люди, связанные с наукой и с техникой. А я в 13 лет пришел в храм почти по наитию, без всякого особенного объяснения, почему я это сделал, и понял, что там останусь.
Но не боялись, что родители накажут, отец ученый
крупный?
Были
очень серьезные, конечно, споры.
В школе будут вызывать на пионерские собрания?
Не только
собрания.
В школе были споры даже на уровне разных административных органов высокого уровня. Так что конфликт, конечно, был, и он был таким достаточно серьезным.
А как это случилось? Вы шли мимо храма, увидели открытую дверь и решили туда зайти?
Было в моде носить крестики. Я пришел узнать, где можно крестик купить. И вот
прям-таки в моде?
В моде было, да. 80-е годы.
Это начало 80-х?
Это был 81-й год. И тогда действительно было неким поветрием среди молодежи носить крестики. Вот так получилось практически случайно, что... Я пришел в храм и тут же понял, что это мое. Не знаю уж, насколько это было серьезным решением, но пока, видите, остаюсь им уверен.
Ну, отец Анна Хлобыстин, по-моему, такую же историю, похожую рассказывает.
Я читал, конечно, какие-то книги, которые говорили о смысле жизни. Читал атеистическую литературу в школе, вне школьной программы. Но никогда не соотносил себя именно с верой. Конечно, интересовался вопросами смысла жизни, но о церкви и о вере, о христианстве почти не думал до этого.
Вот вы зашли в храм, поняли, что там останетесь. А что было дальше? Какие книги вы начали в таком случае читать?
Я очень быстро втянулся в церковную жизнь. Я через месяц уже знал всех. Знал нескольких архиереев, знал всю активную верующую московскую молодежь.
Архиереев прямо уже лично знали?
Да, я очень быстро познакомился с митрополитом Писерием, с некоторыми другими нашими святителями этого времени, с архиепископом Калужским Никоном.
А вы к ним просто подходили и знакомились?
Человек достаточно общительный. Через две недели у меня уже среди знакомых было несколько священников и огромное количество активных христиан, которые как-то устроили и мои встречи с архиереями, и поездку в Троице-Сергиевой лавры. Очень скоро я принял оглашение, я был некоторое время оглашенным, около полугода, и потом в 81-м году летом меня крестили в городе Калуге. Отец Валерий Суслин, такой ныне покойный.
Но кем...
Кстати, крестили меня в номере гостиницы.
Не в храме?
В храме это было тогда достаточно опасно.
Ага, то есть позаботились о вашей безопасности.
В Калуге тем опаснее, да. Город маленький. Знали меня в городе очень многие. Мой приемный дед был внуком Циолковского, и семья Циолковских была в Калуге в те годы достаточно заметна, так что...
Калуга не случайно оказалась.
Я проводил с детства в Калуге все каникулы, летние, зимние, осенние, так что меня в городе знали хорошо.
А вот этот шлейф Циолковского, он сыграл какую-то роль в вашей жизни?
Вы знаете, особо нет. Я не считаю Циолковского великим ученым, тем более великим философом. В семейной атмосфере, где мы общались и с его внуками, и с нынешними потомками, правнуками, праправнуками, в основном все-таки происходило не научное мышление, а околокосмическое суета. Вот так это назовем.
Ну, это смелое заявление, отношение, кстати говоря, делать сейчас про царей всего Чаплина.
Отношения с космической отраслью, с партийными функционерами, с теми, кто занимался историей космоса. Вот это были люди в основном из числа околотехнических гуманитариев. Но я с ними, конечно, очень много спорил и спорю до сих пор
с теми
людьми, которые остались от этой семьи. И, кстати, большая часть их живет сегодня вне России. В Калуге осталась моя тетка по линии матери, которая является родной уже правнучкой Циолковского. Спорили в основном как раз о том, как надо жить. Мало спорили о науке и технике, собственно, к науке эти люди имели мало. К науке эти люди имели мало отношения. Вот тогда считалось, что быть приличным человеком в обществе, это значит поддакивать тогдашней партийной идеологии, доминирующей идеологии, не выделяться из числа людей, делающих карьеру. Эти люди действительно были очень близки к тогдашней советской системе, и для них вот встроенность в житейскую вертикаль была очень важна. Я всегда с этим спорил. До хрипоты, до всяких взаимных отвержений, так что общение с неверующими людьми...
Это ваши 13-14 лет.
Неверующим, да, конечно, и даже раньше. Общение с неверующими людьми...
Это юношеский максимализм,
общение,
так, переходный возраст.
Да вот у меня он остается до сих пор. Не знаю, может быть, я задержался в детстве, и, может быть, это даже и не так плохо, не знаю.
Ну, так смотрите. И вижу заголовок про три всего Чаплина.
Задержался в детстве, да, очень красиво будет звучать.
А скажите, пожалуйста, ваши диссидентские походы, они были связаны с тем, что вы как раз-таки отрицали эту культуру взрослых? Вы поэтому там оказались?
Отрицали, на самом деле, тогдашнюю реальность. И вот тот достаточно узкий круг верующих молодых людей, который тогда сформировался в Москве, он был, конечно, весь настроен антисоветски. Кто-то был монархистом, кто-то, наоборот, был западником. И были люди с русофобскими откровенно взглядами, люди, которые искренне говорили о том, что не желают войны Запада с СССР и поражения СССР. Очень многие люди из этого круга ушли из христианства, кто-то ушел в иудаизм, уехал в Израиль или в Америку, некоторые опять стали атеистами, некоторые стали из православных католиками или как бы католиками, псевдокатоликами.
Ну, это кухонные споры были еще тогда.
И на самом деле, конечно, а споры между западниками и славянофилами всегда в России были, даже вот в этом очень узком кругу верующих молодых интеллигентов. Но, конечно, все были настроены антисоветские по нескольким причинам. Первое. Все не принимали самой идеологии марксизма и жесткого навязывания этой идеологии. Второе. Все понимали, что в советском обществе висела такая старая и очень плотная пелена диктатуры достаточно глупых людей, которые занимали много лет одни и те же позиции, собственно, нельзя было в обществе пробиться. Пробиться было сложно даже с интеллектуальным посланием, то есть люди писали в стол, думали в стол, говорили в стол. То, что тебя интересовало, можно было в самом лучшем случае передать еще двум-трем людям. Кто-то, конечно, пробивался на западные голоса, кто-то занимался самиздатом или тамиздатом, но по большому счету докричаться до остального народа было очень сложно.
А проблемы у вас возникали в связи со всем вашим диссидентством?
Конечно. Да.
Вызывали?
Да.
Песочили?
Я не буду сейчас об этом подробно говорить, я не хочу делать из себя ни героя, ни страдальца, но за выживание буквально в смысле приходилось бороться.
В то время вы, конечно, вряд ли представляли себе, что станете священником. Каким вы вообще видели свой дальнейший путь?
Нет, я с самого начала решил, что, очевидно, я хочу быть священником.
Крестились, и сразу же уже, вот, скорее всего, я буду
даже
там.
Еще до крещения.
Угу. Как интересно. Вы в 13 лет приняли решение о том, что будете священником.
Как я сказал, я был оглашенным некоторое время. Но с самого начала, после прихода в церковь, я думал, что... Подумал, что, скорее всего, я буду поступать в семинарию.
Ну, как вы это
поняли? Меня отговаривали все, включая духовенство. Ага. Но вот так или иначе, рано или поздно я в нее поступил.
Как вы это про себя поняли, что это ваше?
Не знаю.
Угу. Тогда другой вопрос. В советское время обычно, когда молодой человек собирается поступать в духовную семинарию, получать духовное образование. Его, как вы совершенно справедливо заметили, со всех сторон начинают отговаривать и рекомендовать ему: получи сначала светское образование, чтобы оно у тебя было. В стране мало ли что может случиться. И только после этого, пожалуйста, будешь предоставлен сам себе, у тебя есть почва под ногами, иди, получай образование духовное.
Вот так очень многие мне как раз и говорили.
Окончи, а почему вы не пошли этим путем?
Окончи престижный вуз, а потом хоть в церковь, хоть в цирк, хоть в Израиль, хоть в Америку.
А действительно, почему нет? Так же и
многие делали. А потому что я не считал это для себя нужным. Это было бы тратой времени. И я бы сегодня поступил точно так же. По одной простой причине. Я считаю, что жить нужно все-таки тем главным, ради чего, собственно, люди и существуют в этом мире. И тогда, когда что-либо могло тебя вот так на 5 лет исключить из твоего дела, из твоей миссии, из твоей жизни, настоящей жизни, простирающейся в вечность, и тратить время на что-то еще было достаточно странно. Я, кстати, сразу после школы пошел работать в издательский отдел Московского патриархата, которым тогда руководил митрополит Петерим. Так что еще до поступления в семинарию я тут же пошел на церковную работу, тогда очень скромную, собственно, я работал в израильском отделе экспедитором, и потом начал писать какие-то тексты, и вот так постепенно 5 лет в израильском отделе что-то делал.
Но вы сейчас довольно спокойно говорите о том, что в старших классах школы практически забросили технические предметы, физику, химию, алгебру с геометрией. Не боитесь, что молодые люди, гуманитарии, пойдут вашим же путем?
Думаю, что будут правы. Вы знаете, в чем дело? Я очень четко понимал уже в 13-14 лет, какие здания мне пригодятся, а какие нет. Я точно знал, что я не буду военным инженером. А вот из нас готовили из всего населения специалистов для оборонной промышленности.
Я могу сказать вам, что из меня не выросло военного специалиста, и слава богу. Но у меня есть знания, к которым я могу прибегнуть в любой момент, будь то, я не знаю, какая-то профессиональная моя там сфера интересов, если мне это потребуется, либо же это просто для себя в качестве отдушины. Знаете как, порешать какие-нибудь прекрасные задачки для того, чтобы размять мозг.
Я бы предпочел, чтобы мне в качестве отдушины были бы предложены серьезные знания по истории и философии. Их у нас в школе почти не было, кстати.
А почему или-или? Почему не может быть и то, и другое?
Было схематическое. А потому что человек имеет ограниченное количество нейронов и времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня глава синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин. Мы говорили про образование. Отец Всеволод, а хорошо, мы уже поняли, что советское образование было крайне несовершенным с вашей точки зрения, по крайней мере, техническое. Или, вернее, наслоение...
Школьное. Сама система, которая готовила, в принципе, тоже людей узкого профиля. Это были не гуманитарии, это были антигуманитарии.
Так или иначе, вы, наверное, сталкиваетесь даже по роду деятельности.
И хорошее гуманитарное образование появилось у людей вопреки этой школе.
Вы сталкиваетесь с вопросами образования постоянно, и мы слышим от вас какие-то утверждения.
Я достаточно надалек от образовательной сферы.
Но все равно у вас есть какое-то видение в таком случае? Вот вы отрицаете.
И боюсь, эта сфера, вы знаете, есть такая версия, что церковная бюрократия является самой сложной по уровню интриг, хитросплетенных отношений, заскорузлости и так
это
далее.
Правда,
вы знаете,
так?
Церковная бюрократия только на третьем месте. На втором – военная, а на первом – педагогическая.
И вы с этим согласны?
Ну, это я придумал эту формулу.
А, понятно, понятно.
А скажите, правда, что вы в Англии учились?
Учил я язык действительно в Англии.
Это в какое время было?
Около полутора месяцев, это был 91-й год.
Ага. То есть вы уехали из одной страны, вернулись в другую страну?
Абсолютно точно. Я очень хотел вернуться в Москву, когда происходили события августа 91-го года, но, к сожалению, так и не получилось это сделать из-за этих самых событий.
Вам хотелось своими глазами увидеть крушение той системы?
Я
принять участие в ее разрушении?
Принять участие в определении будущего страны. Я работал в это время в отделе внешней церковной связи Московского патриархата, собственно. Это дело было отправлено учиться в Великобританию. Конечно, это было особое время, в которое что-то было сделано правильно, но очень многое было сделано неправильно.
А как бы вот, если все-таки
успели
приехать? Что не мешает
мне, на самом деле, каждый год участвовать в траурных мероприятий, посвященных как жертвам 91-го года,
так и 93-го.
Так и жертвам 93-го года.
Но если бы все-таки вернулись, успели приехать в августе 91-го в Москву, вы хотели принять участие, что бы вы сделали?
Я бы достаточно активно выступал.
Вы бы, наверное, не полезли памятник Дзержинскому?
Нет, я бы выступал на разных форумах, которые тогда уже были достаточно активными.
Угу. Можно задам вопрос по поводу образования вот этих полутора месяцев вашего обучения в Англии. Что вам с точки зрения... Ну, это первая ваша поездка была, нет, за рубеж?
Нет, я уже к этому времени бывал.
Что вам дал этот опыт? Что вы для себя получили, помимо углубления знаний в английском?
Реалистичное отношение к Западу. Так же, как и в ходе многих поездок, которые до этого были, после этого были. Я бывал, по-моему, в 75 странах. Я около 20 лет провел на около трети с боевого времени вне России и на разных международных мероприятиях. Самое главное, это была прививка реализма. Вот уже за 5-6 первых поездок на Запад я полностью избавился от тех иллюзий по отношению к Западу, которые были у советской диссидентствующей молодежи. Ведь, вы знаете, действительно, очень многие говорили, ну вот когда же сюда придет Америка и выстроит здесь нормальную жизнь? А кто-то говорил даже, когда, наконец, Америка уничтожит эту проклятую страну и разбомбит этот Кремль, Москву и всех коммунистов. Так думали очень многие, чуть ли не большинство. Знакомство с реальным Западом, ну, по крайней мере, меня от иллюзий избавило.
Вы увидели загнивающий регион или что?
Я увидел неправильно устроенную жизнь.
Ага. В чем была неправильность?
Да. Это, прежде всего, конечно, лицемерие, и это жизнь, управляемая очень узкой элитой, в первую очередь обладающей деньгами.
Вы смотрели на западную жизнь с точки зрения государственного строительства, или вы смотрели на западную...
христианских ценностей?
А вы, будучи студентом курсов английского языка, четко для себя поняли и не сомневались в том, что это достоверная информация, кто именно управляет этим самым западным обществом.
Я объехал половину Великобритании, я встречался и с митрополитом Антонием, и с тогдашним епископом Калистосом Уэр, и с известными священниками, и с сербской диаспорой, и с восточными людьми, и с мусульманами. Так что, конечно, я не только занимался на курсах, я... Много с кем успел пообщаться. Как я уже говорил, общение, в общем...
А расскажите, вот, да, про владыку Антония. Вы
является
его
обычным моим состоянием, так что, в общем, удалось много кого посетить. Митрополит Антоний был человек, который прежде всего запомнится как самоотверженный служитель церкви. Я не поклонник его текстов, я не поклонник его манеры совершения богослужения, я не считаю его особым явлением в жизни церкви, но это человек, который, по крайней мере, очень много лет в абсолютной нищете, без особой поддержки, без особого окружения, сохранял верность тому служению, которое избрал. Надо ведь иметь в виду, что его окружало очень мало людей. Люди, которые делали на его имени издательскую карьеру в России в 90-е годы, это люди, которые очень мало с ним лично были связаны. Этот человек, как правило, находился один, без какой-либо посторонней помощи, окружало его несколько женщин, по-разному эксплуатировавших свой доступ к нему. Вот и все. И несмотря на эту, в общем, полную оставленность, почти полную оставленность людьми, долгую безвестность, долгую невостребованность, он остался верен своему служению. Вот это я в нем очень уважаю. Не идеализируя его ни в коей мере, кстати.
Да, я просто хотела еще про владыку Антония задать вопрос. Он же, митрополит Антоний Суржский, это человек, который привел ко Христу колоссальное количество людей.
Уже в современной России в том числе.
В современной России.
Его проповеди, которые дышат любовью, они же уникальны.
Там, как я уже говорил, круг его общения был на самом деле достаточно узок.
Ну, в современной России это тоже очень много.
Его периодически звали на разные приемы, на разные конференции, но это было нечасто, а сам по себе вот его круг был очень узким.
А чем вам не близки его проповеди и его труды, его книги?
Это хорошие проповеди, в которых, впрочем, я не вижу ничего выдающегося в том смысле, в каком можно было бы говорить, ну, например, об отце Дмитрия Дудко, который пытался выстраивать и новую церковную, и новую общественную реальность. Об отце Александре Мене, который создал свой особый мир и создал целую христианскую субкультуру. Владыка Антоний, не выдающийся человек, с моей точки зрения, ни как мыслитель, ни как церковный деятель, но есть некий образ, который был людям приятен.
Подождите, ну только что назвали отца Дмитрия Дудко, отца Александра Меня, митрополита Антония. Согласитесь, это все-таки личности.
Можно вспомнить о митрополите Никодиме, это тоже основатель целой школы.
Но мы ничего не говорим против владыки Никодима.
Это основатель новой, если хотите, модели поведения верующего человека в советском и постсоветском обществе в условиях, когда верующие люди, в том числе архиереи, были очень запуганы, он дал совершенно новый импульс. Он показал, что в советское время верующий человек может быть в хорошем смысле слова власть имущим, то есть обладающим способностью говорить в полный голос с самыми разными людьми о своей вере и о месте церкви в жизни общества.
И сохранять
это
при этом
тогда
внутреннюю свободу.
Конечно, это тогда была большая редкость. Именно он, как вы знаете, положил на начало активному жизненному пути в церкви и митрополита Ювеналия, и
нынешнего патриарха,
нынешнего святейшего патриарха Кирилла, митрополита Германа, многих других наших иерархов, которые тоже для меня были примером. Я не знал митрополита Никодима, но я знаком был с самых юных лет с митрополитом Ювеналием, с митрополитом Германом, с архиепископом тогдашним Кириллом я познакомился в 86-м, кажется, году. И вот через этих людей, конечно, мне передалось совершенно иное, чем мы тогда обычно имели ощущение уровня свободы и уровня активности христианина в обществе. Ведь на самом деле наша эта диссидентствующая интеллигенция, она обычно была нытиками. Мы ходили и говорили, ну все, последние времена, скоро антихрист придет, скоро нас коммунисты задавят, вот только тут... Только
а поэтому
будет,
надо сложить руки, ничего будет, не делать.
А только будет одно счастье, если Америка нас разбомбит, а самое лучшее счастье — это за полгода или за один день до того, как Америка нас разбомбит, это смыться в эту самую Америку и там жить прекрасно.
Отец Сёлт, я все-таки хочу вас вернуть к поездкам. Вы довольно много ездите за границу, я так понимаю, что до сих пор, по своей работе.
Слава богу, сейчас гораздо меньше.
А ездите ли вы по России?
Да, достаточно часто. Вы знаете, вот за последнее время посещаю, наверное, регионы два раза в месяц, иногда чаще.
Но вы посещаете по линии своей работы церковной.
Иногда
а как частное лицо?
С святейшим патриархом, иногда по приглашением разных учреждений.
А вот как частное лицо?
Светских, почти никогда.
В отпуске? Вы бываете в отпуске?
Вот практически частной жизни нет, и слава богу.
Почему?
Считаю, а вам бы не хотелось посмотреть, как живет простая Россия?
Я считаю, что не должно быть у христианина
частной жизни.
Те люди,
к которым вы обращаетесь.
Так вы знаете, общаюсь с ними. Вот,
на месте.
Посещая регионы со святейшим, принимая приглашение на разные конференции. Конечно, я общаюсь с самыми разными людьми, ну и, в общем, знаю Россию, знаю, как люди живут. Иногда бывает возможность посетить ту или иную деревню, и очень часто, практически каждый день появляется возможность общаться с людьми из самых разных городов и весей. Вот только что встречался примерно со 100 священнослужителями из разных регионов, которые возглавляют епархиальные отделы по взаимоотношениям церкви и общества. Так что я считаю, что я знаю людей.
Отец Севолт, а вы себя кем больше ощущаете? Все-таки пастырем или официальным спикером, официальным лицом церкви?
Я священник и чиновник, и не вижу между этим противоречий. Собственно говоря, в церкви сегодня обязательно должна быть определенная доля бюрократии, потому что церковь — это достаточно большой организм, и это должна быть бюрократия из людей в сане, которые дали клятву на верность церкви, которые никогда не подумают о том, что им лучше пересидеть некоторое количество времени в церкви, а потом идти в бизнес или в политику. И вот, кстати, очень интересный момент. Я считаю, что административная деятельность церкви — это все-таки служение, которое требует и самоотдачи, и внимания к людям, и внимания к тем вопросам, которые приходят от разных людей и из разных инстанций. Неправильно считать, что церковная бюрократия — это что-то чуждая церкви или что-то вредное для церкви. Это не необходимая вещь, которая должна восприниматься как часть христианского служения и христианской миссии.
Отец Всеволод, а правильно ли я вас услышала, что вы несколько минут назад в нашем разговоре сказали, у христианина не должно быть личной жизни,
да,
по вашему мнению?
Конечно, да.
Почему? Как
христианин,
вы это можете объяснить?
Всю свою жизнь проводит в церковной общине. Не должно быть разделение на жизнь в общине, в церковной общине и на что-то отделенное от нее.
Спасибо большое. Друзья, напомню, в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня был протоиерей Всеволод Чаплин, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества и настоятель храма святителя Николая на Трех Горах. Мы, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, прощаемся с вами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».